Тема дня.
16:05 в российской столице. В глаза мне смотрите, Георгий Георгиевич Бофт.
В глаз.
С вами в глаз, да.
В глаз.
В один можете смотреть, а в другой дать.
А да. Нельзя смотреть сразу в два глаза.
А почему, кстати?
А вы попробуйте.
Ну, у меня... Ну,
можно,
нет, у меня...
Можешь смотреть либо в один, либо в другой.
Я вот, кстати, правда.
Да.
Вот если я попробую смотреть вам в оба глаза сразу, то я, в общем, вижу все лицо.
Ну, конечно. Поэтому можно смотреть только либо в левый, либо в правый.
Но мы
либо
будем...
в лоб.
В лоб, хорошо. А вот, заявляю в лоб, мы не будем начинать с, так сказать, жаркого, яркого заявления господина Сафранкова, яркого выступления.
Тем более, его... что Кремль уже сказал, что все правильно, так и надо выражаться. Поэтому
да,
если мы сейчас будем
Кремль слегка опередил нас
с вами. Если мы будем обсуждать, подумать, что мы идем поперек Кремля, а вы же не хотите идти поперек Кремля.
Я хотел ответить как-то хитро, но решил, не стоит. Не стоит отвечать хитро, когда речь идет о том, идешь ли ты поперек Кремля или нет.
Вот именно.
Вот. Давайте... Давайте начнем с этого удара по складу с химоружием, потому что...
Как, опять?
Опять, да, опять.
Не было никогда, и вдруг опять.
Вдруг опять. Да. Смотрите, уравнение со всеми неизвестными. Так. Я не понимаю, что происходит, честно, вот сразу говорю. Если вы, уважаемые слушатели, понимаете, что происходит, пишите WhatsApp и Viber. Кстати, номер, напоминаю, 967-200-97-02. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Итак, сначала, вот первый удар перед визитом Тиллерсона, обвинили сирийские ВВС в том, что они применили химическое оружие против... Ну, пострадало мирное население, скажем так. Да. Непонятно, против в кого целились сирийские ВВС. Видимо, все хотят, чтобы все поверили в то, что Асад приказал бомбить свое гражданское население химическими бомбами с химическими зарядами. Ну да ладно, Кащенко им судья. Сейчас, когда сирийский генштаб заявляет о том, что, внимание, вчера, примерно в 5 вечера, коалиция антиигиловская нанесла удар по складу с химическим оружием, принадлежащим ИГИЛ, и выкосила несколько сотен человек.
Это сообщило сирийское
агентство САНА, да, со ссылкой там на всевозможные сирийские официальные органы.
Так.
Вот сейчас.
Коалиция говорит, что она не била.
Коалиция говорит, что она не била, да.
Не била.
Но тем не менее, вот. А кстати, кто? Я еще не видел фото, видео. Надеюсь, что мы все это дело очень скоро увидим и поймем, действительно ли так велики масштабы. Вот эта штука абсолютно все карты спутала. Георгий Георгиевич, давайте мы будем исходить из того, предположим, допустим, что все-таки удар был нанесен игиловский. Антигиловской коалиции был нанесен удар по этим складам с химоружием.
А что они отрицают тогда?
Непонятно. Зачем, во-первых, этот удар им, антигиловцам, и, во-вторых, почему они его отрицают?
Почему они его отрицают? По двум причинам могут отрицать. Первая причина, самая простая, они его не наносили. Вторая причина, они его наносили, но там что-то взорвалось с желтым дымом, поэтому они испугались и говорят, что это не мы. Потому что очень похоже тогда будет на атаку сирийских ВВС в провинции Идлиб, где тоже был желтый дым, а потом сказали, что это Зарин, а он без цвета и запаха.
Так, вы вообще сами какой версии склоняетесь, что было или не было?
Ну, я не знаю, потому что у меня нет информации достоверной. Верить сирийцам я бы не стал на 100%, но и не доверять им полностью тоже нельзя. Если они говорят, что удар был, то чем они руководствуются? Не знаю, может быть, они запутывают следы, а может быть, удар был, но скрывает коалиция. Черт его знает. Там такая каша творится в этой Сирии, что черт ногу сломит. Но непонятно.
Допустим, я писатель-фантаст.
Все могут врать.
Допустим, я писатель-фантаст.
Да.
Вот я пишу остросюжетный роман. То есть я таким образом закручиваю интригу.
Смотрите.
У нас есть...
Хорошо.
Да, у нас есть отношения, соответственно, какие-то контакты, хотя говорят, что они прерваны. Вот по недопущению инцидентов, я думаю, что они все-таки не прерваны. Каким-то образом вбрасывается информация о том, что вот тут вот есть, тут сидит ИГИЛ. В общем, летите, бомбите, отбомбитесь по ИГИЛу, будете большими молодцами, потому что вот Асад, дескать, бомбит своих химией, мы бомбим настоящий ИГИЛ, и вот как успешно. Летят бомбить настоящий ИГИЛ, попадают в склад с химоружием, и получается, что между этим авиаударом и асадовским можно ставить жирный знак равенства.
Ну да, что этого, не похоже.
То есть сели, наступили на грабли. Сели в лужу, условно говоря.
Это если удар был,
действительно. Это если удар был.
Это если удар был. А, смотрите, можно придумать по-другому. Значит, давайте. Два варианта. Либо сирийцы виноваты в той химической атаке, либо они не виноваты. Два варианта, да? Если они виноваты, то, в принципе, они могут тогда запутывать следы и вот вбрасывать такую информацию, как сегодня, чтобы как раз поставить знак вопроса. Если они не виноваты, тогда, значит, у коалиции, значит, западной есть мотив, обнаружив, что там есть вот какие-то подозрения на химическое оружие в нынешнем ударе, да, его действительно скрывать. Вот совершенно две такие версии.
На ваш взгляд, здесь удастся добиться какой-то объективности, какой-то правды, там, с использованием данных со спутников или с, ну, с предъявлением таких улик, опять же, возвращаясь к данным со спутников, при которых, ну, не отвертеться никак никому.
Для этого надо на месте, как в первом случае, в случае атаки 4 апреля, появить, сделать анализ на местах.
Вот, так, смотрите, во втором, какая удачная история, случае. Георгий Георгиевич. Сегодня же в Турцию приехали эксперты ОЗХО, Организации по защите от химоружия. Они, правда, приехали в Турцию, чтобы посмотреть там...
Ну, а куда же им ехать? Откуда они могут?
Так, пожалуйста, пусть едут в Сирию, в зону, пусть едут туда, под контролем антигиловской коалиции или нашим контролем.
Они хотят, наверное, посмотреть на пострадавших от химатаки и посмотреть, от чего они умерли там или действительно, так сказать, отравились чем.
Ну, прекрасно.
Потому что турки говорят, что это зарин. Никто турок не проверял.
Не проверял.
Не проверял никто турок. Они говорят, что это зарин.
Ну, просто если, например, вдруг выяснится, что эксперты ОЗХО не захотят проверять тела погибших в результате, ну, якобы имевшего место данного удара, и особенно если тела на самом деле будут.
Но
это будет уже странно.
Я думаю, что это будет очень странно, поэтому мне кажется, что они захотят. Ну, вот как-то это уже зашло достаточно далеко. Я думаю, что большая часть этих экспертов верит в американскую версию, поэтому, мол, ну, нечего бояться, мы сейчас проверим, все подтвердится, и русские сядут в лужу. Ну, там такой мотив тоже может быть, которые защищают Асада, они сядут в лужу, а потом вдруг раз и не подтвердится. Понимаете, с другой стороны, ведь Лавров и наши, они тоже ведь демонстрируют довольно большую уверенность, что это не сирийцы, но, то есть не правительственные войска. Это один из двух блефует. Вот либо значит, сирийцы, и мы вслед за ними, либо американцы вслед за джихадистами.
Слушайте, у нас на всех сирийцев и американцев есть свой Саша Коц, который до туда доберется, я очень на это надеюсь.
Ну, я видел, вот, кстати, репортаж Коца с этой базы сирийских ВВС «Шайрат».
Он там все, пардон, руками трогал.
Там ничего нет, да, никаких следов как бы химических боеприпасов нет.
Ой, слушайте, здесь, мне кажется, все ясно.
И нет оснований не доверять Коцу, он там все зафотографировал, и то, что выдавали за контейнеры хранения химических боеприпасов, чушь собачья, потому что на самом деле, ну, какие контейнеры, они там на открытом воздухе стоят и так далее, ну, кассетные бомбы.
Тоже, знаете.
Ну, не, война, что вы хотите.
Ну, в общем, да, кассетные бомбы против, никто, по-моему, не запрещает применять
кассетные бомбы
против
ИГИЛ. А то мне понравился его репортаж, как он описал, он не насчитал там 59 воронок от
крови. Говорят, более конкретно, их 23.
Да, и он не насчитал 59, куда делись остальные, никто не знает.
Ну, есть предположение, и вот Виктор Николаевич Баранец вчера, позавчера.
У меня есть версия.
Делитесь.
У меня есть версия.
Делитесь.
Их украл президент Марии Эл, который
их обнаружит у него на заднем
отправлен
дворе.
Отправлен под арест, да, и завзят.
Очень интересная история с мариэльским президентом. Не менее интересная история разворачивается с господином Меркушкиным, самарским губернатором, мы об этом тоже поговорим, а по поводу...
А он тоже был в Марии Эл до этого, нет? В гостях.
В Мордовии, в Чувашии.
В Мордовии был, а там все сошлось. В общем, финно-угорские народы страдают. Все арестованные последние губернаторы – финно-угорские народы. Заговор? Заговор.
О. Антифинно-угорский.
Представляете, до чего дошло?
Финны скоро ноту протеста вышли. А, до свидания, говорю я коллегам, которые вдруг решили в середине рабочего дня уйти с работы. Ну что же, главный редактор Наталья Воронай, им судья. А мы с Георгием Бофтом вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
16.17 в российской столице. Георгий Бофт в нашей студии, политолог, публицист. Продолжаем разговор. Давайте с ракетами закончим. Вот Виктор Баранец написал колонку, и, по-моему, в эфире он об этом говорил. Ну, очень похоже на работу системы радиоэлектронной борьбы.
Это почему не долетели
тамагавки? Мне почему-то очень хочется так думать. Мысль появилась достаточно быстро, и в том числе в экспертном сообществе. И, в общем, да, ну...
А почему не все? Почему не все?
Ну, слушайте, ну, если бы мы могли, простите, блокировать 100 из 100 американских ракет
то разве мы системы... бы с ними так разговаривали?
Ну, кстати, в том числе. Кстати. В том числе. Угу. Ну, да. Естественно, так, не так разговаривали. Мы вообще бы с ними не разговаривали.
Вообще бы не разговаривали, я скажу.
Так.
Сначала научись ракеты запускать, сказали бы, и все.
На самом деле, я бы не призывал бы их учиться ракеты запускать. Вот не умеете, и слава богу, не умеете.
А может, по Северной Корее пусть потренируются, нет?
А уже вроде как собрались, говорят.
Собрались. Да? Ну, нет, там китайцы отобьют.
Сегодня такая странная история была. Один из федеральных телеканалов дал новость о том, что якобы северокорейцы то ли бомбу взорвали атомную, то ли испытания что-то там провели в море. Вот, я полез по этой ссылке, а там пусто, нет ничего.
Фейк-ньюс. Фейк-ньюс. Но это под эмбарго. 15 апреля они будут проводить испытания, причем не подводные, а подземные. Не, они не рыбу глушить будут, а они подземные будут.
А, между прочим, рыбу... А, нет, там же рыбу, даже если заглушить, ее собирать-то нельзя.
А северокорейцам все равно, что же жрать.
Ну, там действительно там, кажется, большие
там
проблемы.
Там голод, они могут и ее поесть, эту рыбу. Ничего страшного.
Увы, к сожалению, да. Людей больше всего жалко, вот как ни крути. Вот Ким Чен Ына не жалко, а людей северокорейских жалко. Вот не скрываю это.
Ну, вот 15 числа будет время Че, либо они это, либо то.
Время Ын.
Ын.
Так, по поводу складским оружием поговорили. Будем ждать информации, потому что действительно очень все непонятно. Еще раз, вот, вот что заявила коалиция. Кто написал? Написал Джон Дориан, это представитель штаба коалиции по борьбе с ИГИЛ. Коалиция не наносила авиаудар по складу боевиков с оружием в Сирии. Может, она наносила удар по позициям сирийской армии, а там... Черт побери, оказались склады с химоружием боевиков ИГИЛ. Такое тоже бывает, такое
вот это,
тоже,
кстати,
бывало.
Эта версия тоже интересная, на самом деле, может быть. Ну, посмотрим. Сейчас они, может быть, скажут, что это, да, были сирийские войска, что это не...
И обвинят Асада в том, что они контролируют своих людей, которые моментально меняют личину.
Когда по ним бьешь, у них взрывается химоружие сразу.
Так.
Как плохо, когда все врут. Вот, да?
Или наоборот, хорошо. Потому что, когда все врут, а мы пытаемся говорить правду и апеллировать к международным, к международному законодательству, как-то плохо.
Но это как-то получается глаз вопиющего в пустыне.
Вот. А когда вышел Сафранков и сказал, в глаза мне смотри, британскому представителю, он как-то все встал на свои места, мне кажется.
Да. Ну.
Вообще все вот эти вот и лавровские вот эти вот
мне кажется, что
заявления в усы, которых у него нет.
Не обязательно было, на самом деле, переходить на Феню, в общем, в
Совбезе. Да он и не переходил на Феню.
Не переходил.
Не переходил на Феню. Ну, тон, да.
Так, тон
слушайте,
такой,
да. Инструментарий у дипломатов должен быть богатый.
Инструментарий. Мне кажется, он хочет очень походить на Чуркина, но как-то пока у него...
Но стилистика другая.
Чуркин был, мне кажется, более гармоничен. Вот на самом деле он мне больше нравится. Вот в этом амплуа Сафранков грубоват.
Ну, знаете,
но, впрочем, может быть, он...
Американцы нового Чуркина не заслужили. Вот и британцы тоже. Поэтому получите Сафранкова.
Какой есть.
Вот. Есть разные, я думаю, на самом-то деле. Так, ну что, давайте к другой теме, к этим отставкам губернаторским, потому что как-то все очень весело.
Слушай, особенно... они прям груши, как груши посыпались вообще.
Особенно вот история с экс-главой Марии Эл, который успел приехать, по-моему, в Москву. Прошла информация, якобы такой слив, вброс о том, что он не против поработать в Совете Федерации.
Не против.
Не против был бы работать с представителем, надо полагать, своего региона.
Теперь не удастся.
Теперь он будет работать с представителем своего региона в одном из московских СИЗО, по-моему, уже работает там.
Да, да. Ну, там тоже нужно, чтобы регион был представлен, потому что как так?
По поводу господина Меркушкина.
А как так вот получается, что его три раза народ избирал, Мариэльский, да, и причем там такие были цифры внушительные, не какие там жалкие 60%, а, насколько я помню, там чуть ли не за 80%. А как же так народ ошибался? А он взятки брал, а?
Так может быть...
Может народ так ошибаться, нет?
Народ ошибаться может, если народ обманывают, понимаете?
Весь.
Весь.
Он доверчивый очень.
Ну, Мариэл, да.
Увы.
А почему финно-угорские?
Не только в Мариэл,
почему президентов финно-угорских республик, губернаторов арестовывают больше? Не знаете, нет?
Не знаю.
И я не знаю.
Я не слышал об антифинно-угорском лобби в администрации президента или где бы то ни было еще.
Ну, как так совпадает? Просто не знаю, что же делать.
Более того, если там посмотреть на ту же доску Маннергейма, памяти Маннергейма, то как раз наоборот, хотя Маннергейм, говорят, шведом был этническим, ну да ладно.
Шведом, по-моему. По-моему, шведом.
Неважно.
Ну, не помню.
Ну, в общем, каких-то антифинских, уж тем более антиугорских настроений не было у нас. С венграми мы очень-очень дружим, любим друг друга.
В Венгрии тоже, кстати, беспорядки.
И тоже финно-угорский народ.
Что-то такое вот на небе сошлось, мне кажется.
Давайте порассуждаем о господине Меркушкине.
Да.
Вот как думаете, с ним получится? Произойдет то же самое, что с Маркелом? То есть сначала вроде бы отставка по собственному желанию.
Угу.
Ну, президент ее подписывает, да. Угу. И, кстати, перед отставкой господина Маркела тоже разговоры ходили. И ругали его очень давно.
Угу.
И с Меркушкиным то же самое. Правда, Меркушкину вставили, вменяли в вину, когда только пришел в Самару, что якобы он, ну, как-то не нашел общего языка с элитами, с местными, или они с ними не нашли общего языка.
Ну, это плохо, надо находить общий язык с элитами, потому что иначе тебя могут, а, подставить, б, просто снять с работы.
Ну, так вот, на ваш взгляд, с ним также обойдутся?
Дым без огня не бывает. Обычно, если все-таки вокруг какого-то губернатора начинают ходить слухи, то рано или поздно они кончаются тем, что они как-то материализуются. Я еще не помню ни одного случая, чтобы вокруг какого-то губернатора слухи такие начали роиться, а он бы потом еще правил.
Слушайте, а что это вообще? Вот что это сейчас вдруг?
Ну, у нас выборы будут, президент скоро.
Ну да.
Надо бороться с коррупцией.
Но у нас были уже выборы президента.
Надо бороться с коррупцией. А сейчас надо бороться с коррупцией, потому что засиделись многие и обнаглели. И, видимо, люди с холодным сердцем, нет, да, с горячим сердцем и холодной головой, они получили некую отмашку, что, мол, если видишь, то и давай. Вот, и они стали давать.
Так, а мне кажется, видят-то все. Господи, зря, что ли, они там сидят?
А мне кажется, что вообще, если, в принципе, посмотреть на любого губернатора, ну, почти любого, да, то там можно что-то увидеть. Вот, например. Потому что ведь можете вы себе представить, скажем, бизнес во владениях какого-то губернатора, который не заносил бы? Я вот, у меня же убогое мышление, я не могу себе такого представить. У вас шире кругозор, я думаю, что вы можете себе представить такое, а я нет.
Но в таких вещах, вы знаете, лучше, наверное, не представлять, а иметь сведения.
Ну как? Потому что ты хочешь здесь вести бизнес, ну ты там зайди познакомиться, поговорить, там еще что-то там. Вот. А потом тебе говорят: ну, слушай, у нас тут вот есть проблемы социальные, да, или там еще какие-то проблемы. Ну, надо там вложиться, денег дать, да. А это можно всегда трактовать как взятку. Это как минимум, если захотите. А потом есть просто прямые поборы. Ну, вот этот Волков в Удмуртии, да.
Слушайте,
хотели построить мост. Как в том анекдоте.
Ой,
а потом украли все.
Все, абсолютно, да. Как он там не рухнул.
этот мост ужас, ужас просто.
Кстати, мне просто трудно представить в нашей стране бизнес, который бы был абсолютно независим от губернского управления. Потому что там либо вице-губернатор, либо губернатор, либо еще кто-то. Ну, как-то это все курируется, курируется, курируется. Откуда они такие богатые губернаторы? Зарплата маленькая вроде, ну, относительно богатства. А все такие, в общем, при этом, при недвижимости.
Ну вот на ваш взгляд, это будет, это превратится все, как говаривал, хотя почему говаривал, слава богу, жив-здоров и говаривает еще, это будет полное такое перетрахивание губернаторского корпуса российского?
Ну так, чтобы всех прям перетрахивать, я не знаю, может быть, всех не перетрахнут. Вот, а, может быть, всех кого-то оставят. Вот, например, мне с трудом видится, чтобы губернатора в Чечне, например, перетрахнули.
Ну, знаете, пожалуй,
кто, знаете, да. Кто там губернатор?
Да, слышал,
ну,
слышал,
вот, видел. Ну, вряд ли, мне кажется. Мне кажется, что вот вообще вот в Кавказских и Северокавказских республик там такой деликатный момент, там лучше не перетрахивать, потому что как перетрахнешь, там так начнет трясти, что потом не обрадуешься.
А вот я думаю, что, мне кажется, это касается только Чеченской республики. У остальных никакого
нет
такого, большого такого кредита доверия, пожалуй, нет.
Нет.
И
да.
Веса такого нет.
Такого большого нет. Ну, как в Ингушетии нет. Как, мне кажется, что там все так вот довольно это деликатно.
Ну, кстати, там, в Ингушетии, да.
Люди в лесах могут быть какие-то еще кто-то. Они могут вот после перетрахивания выйти из леса, например, начать что-нибудь бедокурить.
Так мы тогда и лесных людей можно любому губернатору пришить? Вот.
О, это уже такое дело опасное. Политика. Лучше создать за взятки, мне кажется, это безопасней.
Ну, хорошо, продолжим этот разговор, не самый, что называется, простой, да, в том числе из точки зрения грамматики, через несколько минут после новостей.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
16.32 в российской столице. Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. Политолог, публицист. Георгий Ильич, вы со многими людьми общаетесь, вот с представителями бизнеса в том числе. Вы не слышали...
Хотя я вообще людей не люблю.
Ну, я надеюсь, что ко мне это не относится.
К нашим... Нет, конечно же.
Вот, да. К нашим слушателям,
да вы, я полагаю, же не, вы же и не человек, вы ведущий.
В этом смысле, да.
Я
да,
вас
да.
люблю в этом плане, да.
В этом, да. Мы не очень люди. Георгий Ильич, кто-нибудь из представителей бизнеса говорил, что... А вот представляете, как в этом регионе-то вдруг похорошело? А вдруг перестали брать или стали требовать чуть меньше, чем раньше? Как-то жить стало можно? В общем, человеком себя чувствовать?
Нет.
А не карманом?
Нет.
Не было, да?
Нет. Ну, может быть, это считается само собой разумеющимся, если где-то вдруг похорошело?
Ну... Да, но ведь, что называется, похвастаться не можем климатом нет, идеальным. Поэтому...
Нет, не хвастаться, потому что вообще сидят многие довольно долго правители тех или иных регионов, и бизнес, который там работает долго, мне кажется, он прикормлен, поэтому там вдруг ничего произойти не может. Если вдруг происходит какая-то смена власти, ну вот мы там, Дюмин в Тульской области, да? Вот. Но пока нет никаких свидетельств того, что он там произвел какую-то революцию. Хотя старается, говорят. Вот.
Я просто к тому... Вы говорите там, но бизнес прикормлен. Зачастую это бизнес и есть ближайшее окружение губернатора.
Конечно.
Там
а я вообще не понимаю, как может бизнес на губернском уровне работать без губернатора.
Ну, только если ты Сечин, то может...
Если ты Сечин, тогда ты...
Если ты Миллер, то может.
Если ты Сечин, тогда ты работаешь на федеральном уровне, но...
Но объект у тебя в регионе, и попробуй откажи в строительстве.
А нового. Вот он Сечин, например, что-то там с Кадыровым они повздорили, говорят.
Нет? Ну, говорят.
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 Говорят, мне кажется. Они сейчас за это вот говорят, будут на газету Financial Times подавать в суд. Совместно причем пойдут рука об руку.
Ну, фактически, да.
Вот. И...
Вполне вероятно, выиграют. В Лондон
съездят.
Мы в последнее время в лондонском суде выигрываем.
А, кстати, в Лондон они не могут поехать, потому что, по-моему, один из них под санкциями.
Так представители пришли,
да,
там что страшно.
Да, да, можно судиться так на расстоянии.
А давайте, вот не уходя далеко от коррупции, Бастрыкин предложил арестовывать счета семей подозреваемых в коррупции.
А также друзей подозреваемых в коррупции.
Потому счета что семей.
Ну, меня здесь
смущает только соседей, слово подозреваемых.
И соседей подозреваемых. А Бастрыкин давно хочет арестовывать
счета. А, ну блокировать счета.
Блокировать. Но поскольку следствие может идти долго, несколько лет, то вы себе представляете, да?
Ну, смотрите, блокировка на 30, речь идет о блокировке на 30 суток.
А, на 30 суток.
Да, чтобы было невозможно замести следы. Это чтобы было невозможно... Ну, я же идеалист, я всегда же в лучшее верю. Например, вот я миллиардер, друг...
Я не понимаю, как можно замести следы за, например, 29 дней или за 30 дней? Как можно замести следы?
Ну, как-то вывести что-то куда-то.
Ну, хорошо, это же видно, что проводка-то прошла.
Но проводка прошла, но денег-то уже нет на счету. Денег-то на счету нет, они ушли куда-то. Документация подчищена, опять же.
Но тогда и друзей надо тоже.
Друзей. То есть арестовывать счета на 30 дней, а друзей самих
вот на больший срок. Я тут один гадкий фильм смотрел. Там большого человека одного обвиняют в том, что у него однокурсники, школьные друзья и родственники по детскому саду через какие-то благотворительные фонды как-то его облагодетельствовали.
Гадкий фильм.
Они ему гады, все гады. Вот они ему причем ни разу не родственники. Вот куда я гну, понимаете, да? Я гну туда, что ты можешь быть не родственником, но лучше, чем родственник. И опекать имущество коррупционера смотрящим, так сказать, смотреть. Поэтому надо расширить список и родственников, арестовывать счета, и соседей, и родных, и всех знакомых, и так далее.
То есть вы предлагаете внести изменения в проект главы Следственного комитета? Нет,
вот, например, арестовали губернатора, бывшего уже теперь, Марии Л. Да? Арестовать все счета жителей Марии Л. Например. Потому что они же как-то могут быть связаны с этим. Он же там всемогущий был человек вообще, не последний. Любой бизнес фактически он крышевал там. Если взятка 241, как сейчас помню, миллион рублей. Представляете? Это немыслимая сумма. Одна.
Один эпизод.
А сколько таких эпизодов можно нарыть? Он там три раза избирался, черт сколько правил.
Вообще мне...
Значит, каждый житель Марии Л., у которого вообще есть банковские счета, он потенциально может быть связан с этим человеком. Арестовать счет к чертовой матери. Причем не на 30 дней, а совсем.
И деньги конфисковать, да. На всякий случай.
Поэтому Бастрыкин, он молодец, он смотрит в корень. И потом многие бюджетные проблемы можно решить за этот счет.
Вот интересно, вот 251 миллион у Белых, по-моему, там побольше, у Хорошавина вообще молчу.
Да, это называется круговая порука. Помните, как у татаро-монгол был, который, если кто, воин какой-то побежал, то всю десятку к чертовой матери, значит, там убивали. Так, вот и сейчас... здесь, так и здесь. Я вот недаром вас спросил, жители голосовали три раза за этого человека, а он оказался взяточник. Значит, они за него отвечают.
Ну, так они отвечают плохим экономическим состоянием региона.
В следующий раз будут думать, за кого голосовать. Знаете, если они будут думать, что им грозит арест всех их счетов хотя бы даже на 30 дней,
вообще...
значит, они будут думать, как голосовать за этого человека в президенты.
Тогда предлагаю удлинить срок полномочий в статусе ИО, например, там годик-полтора. Вот ты поработай, а мы на тебя посмотрим.
Да, посмотрим.
Вот. И хотелось бы, чтобы это действительно была работа, чтобы мост построился. Вот, значит, давайте, ну, хотя бы один раз. Сначала мост построим, а потом выберем.
А, то есть ты сначала что-нибудь сделай?
Да. И
укради.
Да. Или немного укради.
ИО можно лет на 10 избирать.
Не, не надо. Потому что человек может там головокружение от успехов подхватить, звездняк и так далее.
Ну, на год. Вот что за год сделаешь, потом вот доверим тебе год поправить, например.
Ну, что-то в этом роде. Вообще, конечно, хотелось бы понимать, что кнут занесен, над головой главы региона.
А пряник?
Постоянно.
Пряник.
Он на прянике
а
сидит.
Сейчас время он на прянике. Не до пряника. Время тяжелое, надо, в общем, только кнутом работать.
Можно, как говорит моя двухлетняя дочь. Можно?
Можно, да.
Да.
То есть Бастрыкин прав.
Абсолютно. Так, давайте, так, это мы уже поговорили. Слушайте, давайте, что мы все о внутренней политике, да, о внутренней политике.
Давайте о внешней.
Давайте о внешней. Как вам решение Нурсултана Абишевича Назарбаева перевести язык казахский на латиницу? Понятно, что они об этом говорят давно, там, лет 15
да.
назад начали. Но вдруг... Угу. Не с того, ну, кажется, что ни с того, ни с сего, а на самом-то деле, смотрите, что произошло. Вдруг Трамп нам начал фигу показывать. Угу. Тиллерсон в виде этой фиги к нам в Москву приехал.
Приехал, да.
Вот. И вдруг вот Нурсултан Абишевич говорит, на латинцу переведем.
Не могу, говорит, больше на кириллице. Глаза мои на нее не смотрят.
Вот, вот что это, на ваш взгляд?
Ну, что это? Это сигнал, что они пойдут на запад.
На запад или на юг в Турцию?
И в Турцию тоже. А Турция для них – это запад.
Ага, вот да.
В Турции же
кстати,
был,
географической точки
в Турции тоже. Был короткое время этот самый, ну, не, арабский алфавит был, ничего.
Был.
Был, да. Потом они от него отказались в пользу кириллицы, латиницы. Но считается, что это удобнее для компьютера и для туристов. Вот, потому что туристы, например, в московском метро, они не видят, не могут читать название станции. С другой стороны, они и в токийском метро не могут читать название станции. Это же не повод переходить им с иероглифов на более легкую, конечно,
но, слава богу,
по
наши
отношению к легким.
Туристы, гости да. и вообще, в принципе, граждане Казахстана прекрасно могут читать на кириллице.
Ну, это политическое решение. Оно политическое, оно означает мягкое дистанцирование от России, сколько бы там Нурсултан Абишевич что-то не говорил другого, а это проявление определенной такой самостоятельности.
Вот поговаривают,
что у нас некоторые регионы хотят перейти на латиницу.
Ну, вслед за...
Вслед, ну, не знаю, вслед за кем, но хотят...
Ну, разговоры пошли после того, как вот из Казахстана эта новость пришла.
Татарстан. Татарстан, да, например. Но я думаю, что Татарстан пока мы попридержим. Ну, скажут, что вы там...
Сначала с Татфудбанком разберитесь, да, там, да, посадите кого надо.
С банковской системой сначала разберитесь, она у вас что-то там сыпаться начала, а потом уже сразу поговорим об алфавите.
По поводу, кстати, алфавита, поговаривают, что ну, не очень понравилось Нурсултану Абишевичу то, какой прием был оказан в Москве новому президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Да пусть приезжает, ему такой же окажут.
Каким довольным господин Мирзиёев уехал из Москвы, а то, и тем, что было ему обещано в экономическом смысле. Вот.
Да. Ну, да, пусть да, приезжает, да. окажут.
И такой господин же Каримов же не особо, так сказать, пускал, что называется, нас к себе в плане серьезных каких-то стратегических проектов.
Ну, я бы не сказал, что Нурсултан Назарбаев нас пускает к себе в плане экономическом, на самом деле. Он больше пускает к себе китайцев, чем нас. Поэтому почему бы ему сразу не перейти на китайскую такую грамоту?
Да сложно, боюсь, что электорат да? не одобрит. Все, всему же есть предел.
Какой электорат? Там вполне управляемый. Он что хочешь одобрит. Если завтра Назарбаев вынесет на референдум вопрос о переходе на китайский язык, я думаю, он соберет 98% голосов, а может 99%.
Ну, я думаю, что какой бы язык ни выбрал господин Назарбаев, он вот наберет.
Кстати, да. Кстати, да.
Такой поэтому. Процент, если уж на то пошло. Так, Центробанк предсказал падение цен на нефть до 40 долларов за баррель. Такое ощущение, что соломку стелят, Георгий Георгиевич.
Вот они что хотят добиться этим карканьем, понимаю. У них 40 долларов, оно записано в значит, бюджетных параметрах. Там свыше него там, покупаем, ниже него продаем. Вот, золотовалютные эти всякие дела. Вот, поэтому мне кажется, что это желаемое за действительное. При низкой нефти и, соответственно, дешевом рубле у них лучше сойдется бюджет. А рубль все стоит и стоит. Сколько ему уже предсказывают падение, а он все никак не падает.
Ну, то есть это вот очередная попыточка такая спровоцировать покупку валюты.
Я вам так скажу, кэрри-трейд сильнее Центробанка.
Я пойду читать, что такое carry trade. В следующую, через неделю расскажу, в том числе всем слушателям. А пока вам большое спасибо, Георгий Ильич. Приходите сами к нам в следующую
четверг. И вам не кашляйте.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104.3 FM, Пермь 96.6 FM, Ижевск 107.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.